Лаунч. Музыка, интерактив, новости, интервью. Словом, все, что нужно для хорошей учебы, полноценной жизни и отличного настроения. Радио Бонч. Радио нашего университета.
Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех слушателей Радио Бонч, всех, у кого сегодня предпраздничное настроение. Завтра вся наша страна в едином порыве будет отмечать День России. Ну а мы начинаем отмечать этот праздник уже сегодня. Оно и правильно. Зачем, как говорится, терять время даром? Меня зовут Константин Болеславский. И сегодня ко мне в студию, в нашу радиогостиную, любезно согласились прийти директор Института военного образования, кандидат педагогических наук, доцент, полковник запаса Александр Андреевич Лубянников и заместитель директора Института военного образования, кандидат педагогических наук, полковник запаса Игорь Григорьевич Штеренберг. Добрый день, друзья.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. О чем мы сегодня будем говорить? Мне кажется, поговорим мы о многом, но о всем, как говорится, по порядку. Для начала хотел бы спросить, как вы относитесь к этому празднику?
Ну, как все россияне, положительно. Завтра выходной. Будем отдыхать.
Да, выходных целых 4 у нас получается. То есть, мне кажется, настроение должно на 4 балла у каждого россиянина уже вырасти.
Может, даже и повыше.
Может, даже и повыше. А вот передо мной статистика лежит. Вещь коварная, но справедливая. По опросам Левада-центра, 67% россиян до сих пор не знают, как относиться к Дню России. Но, я так понимаю, на Новый год все знают. Нужно идти рубить или покупать, ставить елку. На 8 марта нужно покупать женщинам цветы. Как вы считаете, на День России, как его отмечать?
Ну, каждый по-своему, думаю, отмечает. Наверное, больше всего россияне отмечают его на загородом, наверное, на своих садовых участках. Но кто-то, наверное, приходит и на Дворцовую площадь у нас в Петербурге, наверное, другие площади торжественно отмечают. Все зависит от человека, наверное, от самого.
Ага. Это у нас почему-то Александр Андреевич все отвечает, а Игорь Григорьевич отмалчивается.
Долго у этого праздника не было четкого названия. Теперь появилось четкое название «День России», и вот уже 14 лет празднуется этот праздник, и мне кажется, с каждым годом его значимость повышается, и люди больше поворачиваются к этому празднику лицом. Вот. И, конечно, я согласен с Александром Андреевичем, каждый по-разному отмечает этот праздник. Ну, главное, что это выходной. Вот. И есть возможность перевести дух.
Перевести дух и поговорить по душам, мне кажется, возвращаясь к нашей теме, потому что мы уже начали отмечать День России, и сегодня мы будем говорить о структуре Института военного образования и обсудим множество любопытнейших вопросов, друзья. Ну а коли мы стали говорить о празднике, о его истории, впереди у нас специальная рубрика под названием «Историческая справка», ну и, конечно же, музыка. Вы слушаете Радио Бонч, мы с вами, естественно, не прощаемся. Вернемся в студию буквально через несколько минут.
Историческая справка.
День России, или же День независимости России, как именовался этот праздник до 2002 года, это один из самых молодых государственных праздников в стране. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придает 12 июня государственное значение – день принятия декларации о государственном суверенитете России. Сам документ был подписан 4 годами ранее, на первом съезде народных депутатов РСФСР, в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Позже для простоты его стали называть просто Днем независимости. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, наша страна обрела первого всенародного избранного президента. В любом случае, этот день толковался в народе по-разному. Первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы для населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. Для большинства 12 июня было просто очередным выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу. Поначалу многие даже пытались попасть на работу. В городах России, конечно, проводились массовые гуляния. В своем выступлении в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Официальное новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового трудового кодекса. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Историческая справка.
Flashlights.
Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию «Радио Бонч». Напомню, меня зовут Константин Болеславский. Сегодня мы уже отмечаем завтрашний праздник, День России. Отмечаем его интересным образом. В гости ко мне любезно согласились прийти директор Института военного образования, кандидат педагогических наук, доцент, полковник запаса Александр Андреевич Лубянников. Вот он напротив меня. Здравствуйте еще раз, Александр Андреевич. И заместитель директора Института военного образования, кандидат педагогических наук, полковник запаса Игорь Григорьевич Штеренберг. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте,
Григорьевич. Ну что ж, давайте перейдем. Мы же здесь собрались не просто, так сказать, посмеяться и отметить День России, хотя этим мы и будем в ближайший час тоже в том числе заниматься, но и поговорить о важных вещах. И вот у меня первый вопрос для вас, Александр Андреевич. Расскажите, пожалуйста, мне и, разумеется, всем нашим радиослушателям о структуре Института военного образования, об истории военной подготовки в нашем ВУЗе.
Институт военного образования является структурным подразделением нашего университета, и история нашего института неразрывно связана с историей нашего университета. Если достаточно сказать, что 13 октября 1930 года был образован наш институт, то 21 ноября этого же года началась подготовка, военная подготовка. И затем эта военная подготовка, она только совершенствовалась. Ну, если брать подразделение, которое осуществляет подготовку, был военный кабинет, затем военная кафедра. В 1996 году был образован факультет военного обучения. В 2008 году приказом ректора нашего университета был создан Институт военного образования. Если говорить конкретно о структуре нашего института, то в ее состав входит. Это группа подготовки и переподготовки кадров в области специальной связи, учебно-военный центр, военная кафедра, кафедра экологии, безопасности, жизнедеятельности, базовая кафедра специальных средств связи и группа патриотического воспитания. Основная задача, которая стоит перед этими подразделениями, это учебная работа, а также обучение, воспитание наших студентов. Ну и сказать, что у нас есть свои студенты, это по направлению 05-03-06 «Экология природопользования», выпускающий кафедры этого направления является кафедра экологии безопасной жизнедеятельности, и направление 11.05.04 инфокоммуникационные технологии системы специальной связи. Это специалитет, срок обучения 5 лет. На базе данной специальности готовятся у нас кадровые офицеры через учебно-военный центр. И вот уже мы начали набирать уже второй год. В этом году будем набирать учебно-военный центр. До этого мы знаем, что был перерыв 3 года. Ну и пришли уже контрольные цифры на 2015 год.
Так.
Ну и, в принципе, основная задача наша – это учебная работа, особенно по военному образованию. Ну, еще хотел сказать про военную кафедру. Она как бы является правопреемником той военной подготовки. Это подготовка запаса, резерва по 6 военно-учетным специальностям. И все это обучение происходит как на Английском проспекте, дом 3, так и в этих современных наших корпусах.
Он у нас здесь, да, непосредственно? Да. А вот общая военная подготовка, что у меня вот такой простой вопрос, то есть приходит студент, да, на одну из специальностей вами озвученных, общая военная подготовка, с троем ходит, автомат разбирает, на стрельбище ездит, на турнике подтягивается?
Нет, я хотел бы сказать, надо разделить здесь. Учебно-военный центр, как бы, это готовит офицеров, специалистов непосредственно для Министерства обороны, другие силовых структур.
Так.
И они готовятся на базе вот как бы направления 11.05.04. А военная кафедра, как бы можно сказать, так, дополнительная подготовка. То есть студент поступает к нам в ВУЗ на все остальные специальности, а затем уже выбирает из них, кто же имеет желание, выбирает специальности и приходит к нам. А на военной кафедре есть свои военно-учетные специальности. Нам как бы это повезло, они как бы совпадают с гражданской специальностью. Есть свои учебные планы. И такая подготовка осуществляется в течение 2,5 лет.
Ага.
Они заключают договор, договор обучения. И обучение заканчивается учебными сборами в войсках Западного военного округа. Вот, допустим, 23 июня уже 4-й курс, это специалитет, и 2-й курс, и 3-й курс бакалавра выезжают на сборы. Буквально 220 человек выйдут на сборы Западного военного
округа. А на какой срок сборы? Трехмесячные?
Нет, сборы 30 суток.
30-суточные.
Да,
ага.
30-суточные.
Понял. Ну, то есть разделяется, Игорь Григорьевич, тогда еще вот вам такой как раз вопрос, продолжение первого вопроса. Очень часто, получается, путают. Вот и я сейчас спутал учебный военный центр и военную кафедру. А вот в чем различие подготовки офицеров в УВЦ и на военной кафедре?
Ну, частично Александр Андреевич ответил на этот вопрос. я только конкретизирую.
Да,
учебный конкретики. Военный центр осуществляет военную подготовку специалистов для Министерства обороны и других силовых структур, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. То есть выпускники учебного военного центра после окончания пойдут проходить военную службу в первичных офицерских должностях по контракту сроком на 3 года. Угу. Военная же кафедра, она осуществляет подготовку офицеров запаса и с 1 сентября будет осуществлять подготовку солдат и сержантов запаса. То есть эти люди будут целенаправленно предназначены для резерва вооруженных сил Российской Федерации. В чем еще различие? Различие в часах. Если на военную подготовку в учебно-военном центре это те люди, которые будут непосредственно проходить службу в вооруженных силах, по контракту отводится 2000 часов, то на военную подготовку на военной кафедре это гораздо меньше, 450 часов. Угу. Вот. Ну и есть еще различие, приятное студенту, наверное, это стипендия. Студенты учебного военного центра получают стипендию, значит, на первом году обучения равной 1,5 установлено законом размера стипендии, а на последующих, со второго и последующих курсах 3-4 установлено законом размера стипендии. Вот, то есть есть определенный стимул.
То есть, а конкретные цифры?
Конкретные цифры, она зависит от базовой стипендии, ну, ага. Умножать на те числа, которые я сказал.
Ага. Ну что ж, интересно, интересно. Ну, то есть, кадры готовятся, куются для защиты России. Ну, и, друзья, я напомню, мы сегодня не просто так собрались. Завтра у нас День России, большой праздник. И буквально через 3 минуты Катерина Титова расскажет нам, куда же завтра можно сходить. А к нашей увлекательной беседе мы обязательно вернемся чуть позже.
If I could make a wish, I think I'd pass and think of anything I need. No cigarettes, no sleep.
Катя Титова. Сегодня я расскажу вам, куда пойти завтра, как интересно и вкусно потратить время и деньги в День России. 12 июня в Санкт-Петербурге пройдет множество праздничных мероприятий на площадях, в парках, музеях, библиотеках и в других культурных местах. Жители и гостей северной столицы 12 июня ожидают квесты, исторические экскурсии, кстати, бесплатные, концертные программы, мастер-классы и фестивали, о которых я расскажу чуть подробнее. Итак, фестиваль кайтсерфинга в Петербурге. На один день пейзаж парка 300-летия радикально преобразится. Небо расчертит стропы парашютов. На воде пройдут показательные выступления лучших кайтеров страны. А на берегу будут играть в волейбол, запускать воздушных змеев, наслаждаясь концертами самых актуальных групп и музыкантов. Тем более, что состав в этом году обещает быть по-летнему чудесным. На сцену выйдут американские рэперы Спэнк Рок и Аманда Бленк. Британец Kindness наполнит пляж нотками мечты, а под вечер французский электронщик Себастьян с легендарного лейбла Avenger зарядит горожан позитивом и бодростью на месяц вперед. Фестиваль B-Camp обязательно придется по вкусу фанатам активного отдыха, меломанам и всем тем, кто решил провести время у моря с семьей, не выезжая за пределы Петербурга. К тому же это бесплатно. А теперь о вкусностях. В 12 часов в парке 300-летия Петербурга состоится начало фестиваля бургеров. В этот день порядка десятка петербургских баров и ресторанов попытаются удивить петербуржцев авторскими бургерами. Более 3000 кулинарных вариаций на тему бургера с индейкой и брусникой, вегетарианский с фалафелем, на черной булке с чернилами каракатицы и цыпленком тандури. Продавать приготовленные бургеры будут по ценам, которые не превысят 200 рублей. А завершить трапезу под барабанный бой поможет торжественный парад оркестров, который состоится в 6 часов на Дворцовой площади.
Друзья, мы возвращаемся к нашей беседе. Сегодня у нас предпраздничный эфир, посвященный Дню России. Меня зовут Константин Болеславский. У меня в гостях директор Института военного образования, кандидат педагогических наук, доцент, полковник запаса Александр Андреевич Лубянников и заместитель директора Института военного образования, кандидат педагогических наук, полковник запаса Игорь Григорьевич Штернберг. Каждому из своих гостей я задаю вопросы, которые, я думаю, интересуют многих. И студентов, в первую очередь, нашего вуза, их родителей, да и всех слушателей радио Бонча. И следующий вопрос, Александр Андреевич, опять ваш адрес звучит. Вот вообще мы знаем, что в Институте военного образования создана уникальная учебно-материальная база. Расскажите поподробнее, пожалуйста, о ней. Что это такое?
Ну, мы территориально располагаемся на Английском проспекте, дом 3. И действительно, там 7 этажей, и в этом здании, на этих этажах размещены учебные классы, учебные аудитории, учебные лаборатории, которые действительно насыщены уникальной учебно-материальной базой. Это связано с комплексами, как с аналоговыми комплексами для обучения и выполнения учебных программ, так и уже цифровые, современные комплексы, которые необходимы для подготовки специалистов 21 века. Наверное, если вы со мной согласитесь, что, наверное, нельзя просто на пальцах подготовить сегодняшнего современного
специалиста.
мы должны оставать, допустим, у вас сидим, видите, замечательная тоже техника, замечательная.
Техника, да, на грани фантастики.
21 век. Да. Ну, так же и мы поддерживаем. Ну, а хотя говорить о его истории, в 2008 году была создана программа, в которой участвовал университет, и нас учредитель Россвязь, и Министерство обороны, ну и, конечно, наши спонсоры, это наши попечители, это Рентелефонстрой, это Ростелеком, сегодня так он называется, ранее был Северо-Западный Телеком, ну и другие связные компании. И спасибо им большое, они делали очень правильно, когда поставляли технику, затем приезжали, собирались и реально смотрели, как это используется. Но самое главное, я хочу сказать, это нравится нашим студентам. Сегодня студенты как бы реально практически отрабатывают те действия, те навыки, которые нужны не только как бы для учебы, но для учебы это понятно, потому что учебные планы, учебные программы это предусматривают, а для жизни. Дело в том, что мы не разделим с нашим университетом, они больше получают там практики. Ну, вот буквально вот четвертый курс, наверное, месяц, полтора месяца занимался практикой, когда создана целая система связи на английском дом 3, и они отрабатывают уже свои действия в номерах дежурного расчета, как так узел связи, допустим, объединение. И затем каждый день происходит смена, где ребята изучают технику, которая находится в Министерстве обороны сегодня на вооружении, и особенно современную. И они получают от этого очень хорошее удовольствие, когда смотришь на их лица. Ну, наверное, руководству приятно, и тем нашим преподавателям, да и университету, наверное, приятно.
Ну, да. Ну, и в продолжение этого вопроса, ребята тренируются, им приятно, но мне кажется, что помимо учебы студенты каким-то образом проводят свой досуг, какие-то интересные мероприятия с ними проводятся во внеучебное время. Есть такое, Игорь Григорьевич?
Да, конечно.
А что за мероприятие? Можно поподробнее? Да.
В Институте военного образования огромная роль уделяется гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию студентов. И вот в этом объеме, значит, студенты задействованы во многих мероприятиях. Вот, допустим, подводя итог 2013-2014 учебного года, я насчитал более 40 таких мероприятий. Самыми значимыми мероприятиями, конечно, было две юбилейных даты в этом году. Это 70 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Студенты участвовали и в реконструкциях определенных вот этих событий, и в праздничных мероприятиях, и в чествовании там ветеранов и так далее. Ну и вторая дата – это 25 лет вывода войск из Афганистана. Совместно с Санкт-Петербургским городским Домом творчества юных мы приняли участие в совместном проекте чествования ветеранов этих событий. Праздничный концерт проводился. И также проводились реконструкции боев в Афганистане, в котором приняли участие и наши студенты. Также наши студенты принимают участие во всеармейских олимпиадах.
А что это такое, кстати?
Это тоже, вот второй год мы принимаем участие в данных мероприятиях. Проводились всеармейские олимпиады по математике, по информатике, по военной истории. И в этом году наша команда довольно-таки хорошо блеснула в математике, что было неожиданностью даже для нас, заняла второе место. Проиграл только Нижегородскому институту математики.
Непосредственно институту математики, да.
Да, еще какие события. Ну, помимо, вы видите, какая-то военная направленность, это не так. Есть у нас студенты, которые обучаются по специальности экология и природопользование. Вот и они провели интересное мероприятие в составе петербургских вузов, прошли тренировку по ликвидации разлива нефтепродуктов на морском канале в южной части Невской губы.
Это что же, специально разлили?
Нет, тренировка, вы сами понимаете.
Для тренировки.
Да. Ну, практически реально все было, да. Вот они участвовали в этом мероприятии и были награждены даже грамотами от комитета по природопользованию города Санкт-Петербурга, что тоже очень хорошо. Ну и огромное внимание уделяется и беседам со студентами, ветеранов войны. Вот, очень трепетно студенты относятся к празднованию такой даты, как День Победы.
9 мая.
Да. Вот недавно у нас прошли данное мероприятие, и что отрадно, впервые мы с Александром Андреевичем столкнулись, что студенты сами решили посетить всех ветеранов Великой Отечественной войны, вот, преподнести им там...
На дому?
На дому. Да.
Ага.
Потому что, ну, сами понимаете, ветераны уже, к сожалению, не молодеют. Вот,
ну,
передвижение вызывает определенные трудности. И вот студенты сами собрались, вышли к нам с таким предложением и посетили ветеранов войны, вот, что очень радует. Значит, наверное, в правильном направлении мы их воспитываем.
Ну да.
И они растут достойными патриотами.
Получается именно так. Ну что ж, мы заговорили о студентах, о студенческой жизни. Мне кажется, надо бы нам узнать вообще, что в целом происходит в нашем университете. И об этом буквально через 3 минутки мы узнаем из выпуска «Бонч Ньюс», специального выпуска новостей на радио «Бонч». Оставайтесь с нами.
Aš numėgsiu tau kojines vilnonės, kad šilta būtų, aš išpildysiu tavo norus svajonės. Gitarą išmoksiu groti, lopšinę dainuoti plaukus, nepešdama šukuoti. Kad būtum gražus, gimdysiu vaikus, prinešiu pilnus namus, gėlių spalvotų, kad kvepėtų pavasariu tavo mėgstamu taip, eip. Aš nebeklausiu, kaip tau kelias seka, įsiūti, pabūti su tavim norėsiu, kas naktį kėrėsiu, buva ir naktinis arba nuoga. Lėsiu šalia, begėdiškai lėsiu tave, tu mane. Pysiu tave, rašysiu tave, dainuosiu tave. Tik pasileis dar vieną naktį ir visą gyvenimą. Tik pasileis tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Pasileis dar vieną naktį ir visą gyvenimą.
Нашего университета. Только good новости.
С 3 по 5 июня 2014 года в СПБ ГУД прошла академическая конференция сектора стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи «Калейдоскоп-2014». Можно ли жить в конвергированном мире при отсутствии стандартов? Мероприятие было организовано Международным союзом электросвязи совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и СПБ ГУД. В конференции приняли участие ученые более чем из 40 стран, в том числе Бразилии, Германии, США, Индии, Испании, Италии, КНР, Мексики, Танзании, ЮАР, Японии и других. Российская Федерация была представлена докладами СПБ ГУД, ИТМО, МФТИ, РУДН, МГУ. Ректор СПБ ГУД Сергей Викторович Бачевский подчеркнул, что современные телекоммуникации всегда развиваются в рамках правового поля, в котором основным понятием является стандарт. Знание этих стандартов, умение с ними работать и развивать их крайне важно. Проведение столь масштабной конференции в Российской Федерации на базе отраслевого университета даст мощный импульс для дальнейшего развития университетской науки и ее интеграции в мировой научно-технический прогресс. Санкт-Петербургский калейдоскоп запомнился и своей культурной программой. Вечерний прием в Центральном музее связи имени Попова и прогулка по Неве не оставили равнодушными никого из гостей и участников конференции. В течение мая в нашем университете проходила благотворительная акция «День детства». В эти дни студенты и сотрудники университета собирали подарки для ребят из школы-интерната номер 6. А 27 мая активисты студенческого совета факультета ИСИД приехали к детям и устроили им замечательный праздник. Ребята были очень рады гостям и с искренней увлеченностью приняли участие в интерактивной программе, подготовленной студентами, а прощаясь, в один голос потребовали, чтобы они поскорее приехали к ним снова. От всего сердца благодарим всех, кто не остался равнодушным и внес свой посильный вклад. 29 мая 2014 года состоялось заключительное занятие этого учебного года по китайскому языку группы студентов различных курсов и разных факультетов СПБ ГУД. Занятия проводились во внеучебное время и бесплатно. В течение семестра ребята занимались фонетикой, грамматикой и иероглификой этого восточного языка, учились говорить на нем. Сложный язык не испугал студентов, и они уже научились узнавать и писать много иероглифов, овладели определенным запасом лексики. И, получив домашнее задание на лето, твердо решили продолжить обучение в следующем семестре. Желаем нашим студентам успехов в изучении китайского языка.
Bonch News. Новости нашего университета. Только good новости.
Друзья, немножко музыки, немножко новостей. Мы возвращаемся в студию Радио Бонч, где у нас идет беседа. Сегодня мы говорим о Институте военного образования, о патриотизме, о нашей о возрастающей активности студентов нашего вуза. Только что мы говорили тут немножко за кадром. И все это не случайно. Завтра День России. Поэтому об этом и говорим. И следующий вопрос, Александр Андреевич, опять у меня к вам. Вот в средствах массовой информации в последнее время много говорится о подготовке на базе гражданских вузов солдат и сержантов запаса. Можно узнать поподробнее об этой подготовке и как она, как осуществляется набор на эту подготовку, как ребятам вообще, к чему готовиться?
Ну, впервые эта тема прозвучала в послании президента. Как вы знаете, послание президента — это работа на будущее, исполнение. И Министерство обороны сейчас действительно активно этим вопросом занимается. Ну, смысл здесь заключается в том, чтобы наши студенты как бы прошли военную подготовку на базе нашей военной кафедры. Одни говорят, что там с 15-го года будут развиваться межвузовские так называемые центры военной подготовки. Они прошли, получили военный билет и затем бы занимались, работали в народном хозяйстве, как раньше называли, фирмы свои. Ну, а реально я хочу сказать, что касается нашего университета, мы уже с 1 сентября начинаем проводить как бы эксперимент по данной подготовке. Mm-hmm. Уже к нам пришли коалиционные требования данным резервистам, так называемым, солдатам и сержантам.
А что от них требуется, вот в двух словах, если...
Ну, если говорить по...
Какие требования, да?
Ну, у них, конечно, и поменьше количество часов отводится, и поменьше времени. Ну, а требование основное, чтобы они получали начале военную подготовку, не отрываясь от учебы. И затем они будут приписаны так называемым мобилизационным заданием кадровой части. Ну, если, не дай бог, как говорили раньше, грянет беда, все мы будем, станем под ружье.
Но если это... завтра война, да, если завтра, завтра поход.
Да. Угу. И, как говорится, они уже будут готовыми специалистами. Основная задача поступает очень много современной техники. И техника, даже взять вот техника связи, цифровой техники, там специалист должен быть уже подготовлен.
Ну, конечно.
А при годе службы тяжело готовить. Ну, представьте, допустим, где-то в учебном подразделении там 3 месяца, да, плюс присяга, и некогда как бы работать на этой технике. Ну, и вторая причина, я считаю, что много контрактников, солдат-сержант, стало как бы приходить на службу вооруженные силы. Это тоже одна из причин. Им, и они как бы составляют основу боевой готовности наших вооруженных сил, боевых частей. А эти ребята, я думаю, что они действительно подготовлены, мы знаем даже. Я хочу сказать, что мы когда-то такой-то эксперимент проводили. Я вот, наверное, в 98-97 годах, когда ребята еще из других вузов у нас обучались, правда, по программе военной подготовки, тоже проводили эксперимент, он сказался очень удачный. Потому что приходили к нам ребята со всех практически вузов нашего города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и они очень добросовестно к этому относили. Ну, наверное, наш эксперимент тоже не оказался даром. Нас заметило правительство. А сейчас, как бы, они пошли еще довольно шире. Солдат, сержантов и офицеров. То есть, вот я расскажу и хочу пригласить всех студентов, которым я обещал, что те, которые не прошли в прошлом году, был очень маленький набор. В этом году мы их обязательно как бы пригласим проходить военную подготовку, потому что в этом году мы будем набирать 427 человек. То есть мест для всех хватит, для наших, для всех желающих.
Для всех желающих,
да. Ну, девочек хочу сказать, что они будут только проходить военную подготовку. Такие люди тоже у нас есть, которые тоже по желанию приходят к нам. Они будут заниматься только подготовкой офицеров запаса, офицерского резерва. Ну и сейчас 2014 по 2015 год мы проводим эксперимент среди наших студентов, а в 2015 году будем проводить уже и со студентами, которые обучаются в других вузах нашего города и Ленинградской области. А 2016 года планируется, да, будет добровольная подготовка
всех желающих.
Всех желающих, которые находятся, да, вот, на территории нашего города Ленинградской области.
Ну, отлично. Игорь Григорьевич, да, что-то вы заскучали. Мы вот тут только что говорили о студентах, да. Вот вам хотел вопрос задать по поводу профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательному персоналу Института военного образования. То есть про студентов все ясно. Их готовят, но кто их готовит? Может, вы нам откроете эту тайну?
Да, конечно, если рассказывать о профессорско-преподавательском составе и учебно-вспомогательном персонале Института военного образования, это, наверное, не одна передача.
Не
потому
одна,
что
да.
Профессорско-преподавательский состав Института военного образования составляют высококвалифицированные педагоги. Это и имеющие ученые звания, ученые степени, имеющие огромный опыт службы в вооруженных силах и даже имеющие опыт боевых действий.
О.
Есть у нас 5 преподавателей, которые прошли боевые действия в Афганистан, Чечня и даже Южная Осетия, что совсем новое для нас. Вот. Столкнулись мы в 2008 году с проблемой как бы возраста, да, преподавателей. И с Александром Андреевичем провели такое мероприятие, как обложение профессорско-преподавательского состава. Было непросто, конечно, но нам удалось. Сейчас пришли молодые преподаватели, которые имеют опыт службы уже на тех узлах, в тех частях связи, которые занимаются непосредственно новой техникой, что очень важно для обучения наших студентов. Ну и помимо военных, хочется сказать, что на кафедре экологии, безопасности, жизнедеятельности собран уникальный вообще состав преподавателей. Это люди, которые в этой области экологии, безопасности, жизнедеятельности являются ведущими учеными, вот, авторами многих трудов, поэтому могут научить студентов.
А вообще экология жизнедеятельности и безопасности, она как-то к МЧС относится? Она специалистов для МЧС готовит? Или это вообще разные структуры?
Это и специальности экологии, да и безопасности жизнедеятельности. Вообще широкий спектр.
Широкий, да?
Да, как бы во всех сферах деятельности нужны специалисты этих специальностей.
Ну да, к сожалению, в наше время разные техногенные и природные катаклизмы и катастрофы – это не редкость, к большому. Поэтому, да, специалисты требуются. Ну что ж, к нашей беседе мы вновь вернемся буквально через 3 минутки. А наш специальный корреспондент Катерина Титова прямо сейчас проведет небольшое расследование, как же день 12 июня отмечают не у нас, а, например, в Австралии. Что это будет, сейчас узнаем.
12 июня не только День России, но и День влюбленных в Бразилии. Противостояние всей Европе, в Бразилии День влюбленных отмечают летом. И у праздника есть свой покровитель, святой Антоний. Этот португальский святой боролся против еретического движения катаризма. Это движение запрещало брак и рождение детей. Последователи катаризма проповедовали отказ от брака, так как мир плохой, и если он плохой, то с ним стоит покончить. Возможно, о святом Антонии и не вспомнили бы, и не было бы никакого Дня влюбленных, если бы не появились они. Находчивые торговцы Сан-Паула, они были недовольны тем, что продажи летом падают, и чтобы увеличить продажи, они вспомнили о празднике влюбленных. В 1949 году во всех торговых точках Сан-Паула прошла рекламная акция «Не только поцелуями можно доказать любовь». Горячие бразильцы только и рады были посвятить целый день любви. Очереди за подарками, а потом очереди в рестораны и мотели. Кстати, эти заведения в день влюбленных украшают цветами. Везде рассыпают лепестки роз.
Носа, носа! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, o quê? A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
Ну что ж, друзья, немножко музыки. Это Радио Бонч. Сегодня мы заранее решили отметить День России, который вся Россия отмечает завтра, причем отмечает 4-дневными выходными. Еще раз наше поздравление всем слушателям Радио Бонч с этим праздником. Меня зовут Константин Болеславский. Сегодня ко мне в студию пришли директор Института военного образования, кандидат педагогических наук, доцент, полковник запаса Александр Андреевич Лубянников. Александр Андреевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, поприветствуем тех, кто к нам только что присоединился. И заместитель директора Института военного образования, кандидат педагогических наук, полковник запаса Игорь Григорьевич Штеренберг у нас в гостях. Вот справа от меня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз приветствую вас. Следующий вопрос, который интересует многих студентов, это вопрос о научных ротах. Звучит просто фантастически. Расскажите об этом, как можно проходить там службу, то есть какими нужно обладать способностями, как туда устроиться, как туда поступить?
Ну, конечно, туда попадают не все ребята, а те ребята, которые склонны к научной работе и как бы имеют уже небольшой опыт, связанный с инновациями. Но я хочу сказать, что научный рот это уже как бы не новое, уже, по-моему, в прошлом году набирали ребят. Это при высших учебных военных заведениях создаются такие научные роты. Вот, допустим, у нас есть военная академия связи имени Буденного. Да? При ней тоже создана научная рота. Вот с 1 сентября начнется набор. Это те ребята, которые действительно, я уже сказал, в начале своего выступления занимаются наукой и имеют склонность к этим вещам. Их отбирают. Они по составу небольшие. Они как бы проходят службу. И службы их, они на службе не занимаются как бы не только как военными дисциплинами, но в основном это научными разработками. И затем эти научные разработки, они как бы предполагается их внедрять непосредственно для военной техники.
Научные разработки. Вот в последнее время на экраны каждый год выходит огромное количество фантастических фильмов, где ходят из серии «Робокоп», где полицейские роботы — это реальность, где ходят, летают и ходят дроны. То есть насколько это реально вообще? То есть есть ли у технической фантастики тут некий реальный взгляд в будущее? Не предвосхищают ли они появление реальных таких технологий?
Наверное, в будущем и, наверное, на поле боя должны как раз вот эти люди и заниматься. А человек, наверное, где-то должен сидеть в защищенном месте и управлять этими роботами.
Ну, а насколько это реально? То есть вот сейчас, если об этом говорить. То есть беспилотники уже появились, да?
Да, беспилотники уже появляются. И как раз ребята вот из научных рот там участвуют. И они, конечно, приносят достаточно большую пользу. Всегда же, вот как вы сказать, на страже всегда мы стоим человека, да. Не казалось, чтобы человек пушечным мясом в 21 веке.
Ну,
да?
конечно.
Наверное, какие-то должны такие разработки быть, которые создаются уже специальное оружие или то оружие, которое имеет сегодня, должны это доставлять роботы. Но это, конечно, будущее.
Все-таки будущее.
Я надеюсь, что у этих научных ротов появятся такие ребята, которые создадут вот о чем вы говорите,
да.
И они будут внедрены в вооруженные силы Российской Федерации.
Ну что ж, о таких ребятах мы говорим. Игорь Григорьевич, вам вопрос. Вот о выпускниках учебного военного центра Института военного образования расскажите, а точнее о том, как они проходят военную службу и вообще, как проходит их адаптация в вооруженных силах. То есть сразу они начинают службу, то есть все ли получается, либо напротив, здесь они какую-то такую теоретическую базу получают, а на деле приходят совершенно сырые. То есть как вообще происходит процесс адаптации?
Я вам скажу, что Институт военного образования гордится выпускниками учебного военного центра. Наши выпускники с прошлого года начали проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации. 36 выпускников прибыли в состав вооруженных сил, пополнили ряды войск связи. Да, вначале адаптация выпускников проходила с определенными трудностями. Действительно тяжело после университетской скамьи сразу окунуться в армейскую среду. Все-таки, как ни крути, а военное училище, наверное, или военная академия более адаптированы к военной среде. Но я считаю, что период адаптации прошел у выпускников довольно быстро. Мы со всеми выпускниками поддерживаем тесную связь и про каждого знаем очень подробно весь его период службы. Вот. И где-то в течение недели, от недели до месяца период адаптации прошел нормально, и они влились в военную среду. Занимают они ведущие должности сейчас инженерные вооруженных сил на больших узлах связи, вот, в частях связи. Отзывы очень хорошие.
Угу.
Что касается подготовки их как инженера, а именно инженерами мы их и готовили, они на голову выше всех выпускников военных вузов. И это я могу заявлять очень серьезно, потому что разговаривал с командирами частей и с руководством войск связи, они отмечают это. Действительно так.
То есть, ну, видимо, получая такую мощную подготовку, то есть они потом и уже остаются служить по контракту непосредственно, мне кажется, большинство или нет все-таки?
Очень правильный вопрос задали. Я тоже интересовался этим вопросом. Я опрашивал наших выпускников. И пока все до единого хотят продолжить службу в вооруженных силах после окончания контракта.
Ну да, видимо, все-таки в вооруженных силах там максимально реализовать себя можно, и они видят себя в этом.
И вы знаете, в современных вооруженных силах реализовать себя выпускнику учебно-военного центра можно, и можно очень хорошо.
Угу. Ну что ж, замечательно. Еще у меня есть для вас парочка вопросов. Буквально через 3 минуты мы к ним вернемся. Пока же послушаем нашего специального корреспондента Катерину Титову, которая сегодня решила открыть все тайны завтрашнего дня. То есть очередной небольшой репортаж, историческая справка. 12 июня. Что же это за день в истории?
А на Руси 12 июня отмечался Исаакий Змеевик. На Исаакия было принято сажать бобы. Дальновидные старушки ответственно относились к этому делу. Они вымачивали бобы в озимой воде. Хотя бобовая посадка и была делом серьезным, но основным событием дня считался змеиный праздник. За Федосьей Исаакий выползает из нор гад всякий. Поэтому не всякий отважится на Исаакия по лесам да по лугам прогуливаться. Если в этот день змея укусит человека, то уже не спасти бедолагу ни одному колдуну-знахарю. Разве что сам он побыстрее змеи успеет добежать до воды и окунуться с головой или напиться на худой конец. Современная медицина не рекомендует разрезать на месте укуса кожу, прижигать ранку, накладывать жгут. Рассечение кожи яд из раны не выводит, а инфицировать ее может. Прижигание тоже не способно разрушить яд, а на его месте может образоваться струп, который способен загноиться. И еще категорически запрещается укушенным змеей употреблять спиртные напитки. Алкоголь усиливает действие яда. Срочно и обязательно обращайтесь к врачу. 12 июня 1849 года американское патентное бюро выдало Льюису Хаслету первый патент на устройство противогаза. Изобретение называлось легочным протектором и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и вылочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Активная работа над усовершенствованием средств защиты дыхательных органов человека началась в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку. Вторая атака была устроена на Восточном фронте против русских войск. В то время для защиты от газов солдатам выдавались марлевые маски, пропитанные специальным раствором, однако они оказались ненадежным средством защиты. Противогаз не только средство защиты, но и модный аксессуар для некоторых субкультур, неотъемлемая часть стиля райвет-хедов и киберг готов. А одна китайская пара молодоженов снялась в свадебной фотосессии в противогазах. Так что сегодня самый подходящий день примерить противогаз ради истории, красоты или забавы. Und du die König again.
Ну что ж, друзья, мы вновь возвращаемся в студию «Радио Бонч» к нашей оживленной беседе на самые актуальные темы. И, Александр Андреевич, вам вопрос. Многие студенты уже совсем скоро поедут на учебные сборы, о которых мы в самом начале нашей программы говорили. Каждый поедет в воинскую часть. Расскажите, пожалуйста, о сборах поподробнее. И вообще, может быть, какие-то пожелания будут, рекомендации к вашим студентам? Может быть, они прямо сейчас и слушают «Радио Бонч». Вдохновите.
Спасибо вам большое.
Благословите.
Вопрос, да, этот вопрос очень интересный. Дело в том, что это связано как бы с практической деятельностью, как бы с опасностями. Учебные сборы для военной кафедры являются завершающим этапом обучения для студентов бакалавров третьего курса и для студентов специалитета четвертого курса. Они выезжают в войска Ленинградского округа, но я хочу сказать, что сборы они проходят здесь недалеко, в Красном селе, одна половина, и совсем небольшая половина проходит в городе Тамбове. С чем связаны риски такие определенные? Это связано прежде всего с оружием, это связано прежде всего с техникой, с работой с электрическим током, с развернутой антенной мачевых устройств. И этому мы уделяем, конечно, очень серьезное внимание. Прежде чем отправить ребят на сборы, мы программу составляем таким образом, что последние два месяца ребята как раз занимаются практической частью у нас вот на учебно-материальной базе в нашем институте. Ну и с другой стороны, представим, молодой парень, казалось бы, трудности должен переносить свободно, но не так просто жить по распорядку дня. Это подъем.
Конечно,
часов,
конечно.
Это физическая зарядка. Все нормативно. Это надо себя, во-первых, заставить. Мы как говорим вчера своим студентам, что есть такой принцип суворовский хороший. На службу не напрашивайся, на службу не отказывайся. То всегда делай так, чтобы командирам было хорошо, и самому приятно. И в конечном итоге выполнить ту задачу, которая стоит. Поэтому мы, конечно, инструктажи проводим и с ребятами беседами, чтобы... Ну, жизнь не стоит на месте. И кто-то выезжает, они проходят медицинское свидетельство по военкомате вот в Адмиралтейско-Кировском нашем. И проверяем здоровье, потому что вопрос серьезный. И, не дай бог,
конечно,
случится. Здесь родители всегда поднимут этот вопрос. Ну и я хочу сказать, что те, вот говорили про профессорско-прибывательский состав, да, большое им спасибо, что они как к своим детям относятся. Они заранее выезжают в воинские части, готовят учебно-материальную базу, готовят казарменный фонд, готовят те вещи, которые им положены по уставам, по материально-техническому обеспечению. И студенты, приезжая туда, они уже действительно попадают как бы в те места. И... Ну и второй вопрос. Понимаете, жить в коллективе это не так просто. Поверьте, я сам по себе знаю, что и ты единственное, где можешь показать себе, чего ты стоишь, это в коллективе. Тебе могут дать несколько людей оценку, как настоящему мужику. Да?
Да.
И мне кажется, что это дает им определенный такой заряд бодрости, когда ребята уже становятся как бы и руководителями уже на предприятиях работают. Когда встречаемся, Александр Андреевич, я вспоминаю те сборы.
Они научили меня жизни.
Да, научили меня жизни. Ну и, конечно, там ребята и в воскресенье отдыхают, проводятся и спортивные мероприятия. Мы обязательно уже на течение 20 лет даем такую возможность посетить музей, допустим, в том же городе Тамбове, познакомиться с территорией, как говорится, можно с населением посмотреть. И где-то ребята участвуют в городских мероприятиях. Это здорово. Самое главное, что всегда я говорю, что ребята, что главное, приехали живы и здоровы. Здоровье это самое основное, жизнь это самое, как бы... И хочу вам пожелать пройти успешно сборы, если какие-то возникают проблемы, я не знаю, там
я думаю, что на месте находятся наши преподаватели, отцы, командиры. Они, а если не получаете, знаете мой телефон, звоните, там Боме поможем.
Ну что ж, хорошо, друзья, на этой позитивной ноте мы будем завершать. К сожалению, время нашей программы подходит к завершению. Я напомню, меня зовут Константин Болеславский. Сегодня у меня в гостях были директор Института военного образования, кандидат педагогических наук, доцент, полковник запаса Александр Андреевич Лубянников. Александр Андреевич, спасибо вам огромное, что пришли, что поделились. И заместитель директора Института военного образования, кандидат педагогических наук, полковник запаса Игорь Григорьевич Штейренберг. Спасибо, Игорь Григорьевич, и вам тоже. Спасибо. Давайте какое-то общее, может быть, пожелание и поздравление. Все-таки наша программа была посвящена Дню России, который завтра мы будем отмечать. Какие будут пожелания? Давайте последний аккорд, финальный такой.
Ну, вам, во-первых, спасибо большое, что нас пригласили. Ну, во-первых, надо поздравить всех с праздником.
Конечно. Да.
Как мы не говорили в начале нашей передачи, что это действительно праздник, он существует, и поздравляем с праздником, с Днем Конституции. И, конечно, всегда желаем, чтобы здоровье было хорошее и творческих успехов. Что пожелать нашим студентам?
Да.
Началась сессия.
И, будьте бдительны.
Конечно, да, здоровье, будьте бдительны. Каждый себе хочет получить ту оценку, которую он себе задумал и на которую наработал. Главное, чтобы не было нервных стрессов, не было как бы печальных результатов. А самое главное, настроиться. И хочу тем ребятам, которые как бы, может, часто не ходили на занятия, чтобы они помнили, что наступает экзамен, на экзамен надо идти и сдавать сессию. Ну и второе, ребята после сессии уезжают отдыхать. Хорошего отдыха.
Набраться сил, да?
Набрали сил, и с 1 сентября приступили уже в новом качестве. Уже они как переведутся на следующий курс, уже повзрослели. И уже те ошибки, которые были в этой сессии, чтобы они уже как бы их не повторяли.
Угу. Игорь Григорьевич, скажите?
Буквально...
Каратинечко минут на 40, да?
Да? Ага. Да, буквально одну фразу скажу. Давайте гордиться нашей страной. Тем более такой праздник, День России. Давайте не забывать свои корни. Вот, тем более, что в последнее время пытаются нам указать на обратное. Все-таки Российская Федерация – это мощнейшая страна, и давайте будем патриотами этой страны до конца.
Ну что ж, друзья, конец нашей программы уже наступил. Впереди у нас еще несколько слов от Катерины Титовой. Все о том же, об истории завтрашнего дня, об истории 12 июня. Ну и, конечно же, музыка на Радио Бонч. Ну а я, Константин Болеславский, с вами прощаюсь. Обязательно услышимся, слушайте Радио Бонч. И всех еще раз с наступающим.
Июня 1667 года выполнили первое в мире успешное переливание крови. О крови и ее значение для лечения болезней задумывались еще античные философы. Но дальше кровопусканий дело не пошло. Не хватило знаний. И мысли об омолаживании пришлось оставить. Папе Иннокентию VIII попытались было перелить кровь молодых людей, но все погибли. И папа, и юные доноры. В начале 17 века Уильям Гарвей осчастливил человечество теорией кровообращения и экспериментальными доказательствами ее верности. Идеи переливания взбурлили вновь. Попробовали на собачках и успешно, и перешли на людей. 12 июня 1667 года придворный врач Людовика XIV Жан-Батист Дени и хирург Эмерес успешно перелили кровь ягненка 15-летнему мальчику. Почему донором выбрали бессловесную скотину? Считали, что животные не подвержены человеческим порокам. Они не портят своего здоровья ни излишеством в пище или питье, ни сильными страстями. Была, правда, и другая точка зрения. Немецкий хирург Фолькман утверждал, что для переливания нужны три барана – донор, больной и врач. После удачной процедуры у доктора Дени случилось подряд несколько трагедий. Больные умерли. И гемотрансфузию, как по-научному называется переливание крови, на долгие годы запретили законодательно. Потом она все же займет свое место в арсенале лечебных средств. Но это случится уже в 20 веке, когда Карл Ландштайнер откроет группы крови.
шашлык, звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, плечатый плед, не нажатый вовремя урок, солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи,
этот день 47 лет назад осуществлен запуск ракеты со станции Венера-4. Автоматическая станция Венера-4 12 июня 1967 года в СССР была запущена станция Венера-4, которая 18 октября опустилась на планету Венера. В результате исследований, проведенных станцией, было установлено отсутствие на планете магнитного поля и радиационных поясов. Был также определен состав атмосферы. С декабря 1970 года по март 1975 года в Советском Союзе осуществлялись запуски спускаемых аппаратов Венера-7, Венера-8, Венера-9 и Венера-10. Их посадочные модули смогли передать на Землю первые черно-белые изображения этой планеты. А в марте 1982 года космические аппараты Венера-13 и Венера-14 впервые передали цветные изображения поверхности Венеры. 16 октября 1983 года с помощью космических аппаратов Венера-15 и Венера-16 начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности планеты.
Ракеты, ракеты летают далеко. Как далеко.